Второе. Видение королевского двора в том самом зале, что Пьер Леско, покорный духу Ренессанса, увенчал скульптурами, и где всеобщие восторги обращались к четырем каменным кариатидам, только что законченным Жаном Гужоном, прохаживалась шелестящая, блестящая, шумная толпа. Шелк камзолов, бархат плащей, бриллианты, жемчуг, перья шляп, золотые гарды шпаг, усыпанные драгоценными камнями, яркий колорит этих костюмов, гармоническое разнообразие цветов, сияние женских платьев, выплескивающееся веселье, свобода намеков, заученные позы, роскошная рама этого искрометного собрания. Все это создавало одну из тех магических картин, где сосредоточилась вся феерия этого непонятного сегодня выражения «двор короля». В этот вечер все показывали друг другу, передавали из рук в руки медаль, выбитую по приказу короля в честь герцогини де Валентинуа. Многие из лести нацепили эту медаль на грудь, другие — на гарду шпаги. Медаль представляла черты Дианы и несла на себе такую легенду: «Диана дукс Валентинорум Клариссима». В зале перед галереей швейцарская гвардия, элитный отряд, сохранивший почти все привилегии со времен Людовика XI, образовала двойной строй статуй в пышных костюмах. Монтгомери командовал этими людьми и стоял со шпагой в руке подле двери с одной открытой створкой. Рядом с ним Герольд громко выкрикивал имена высокопоставленных особ, входивших в этот водоворот. Недалеко от кресла, предназначенного для Генриха II, расположилась группа из пяти или шести молодых людей, одетых с утонченной элегантностью. Они громко говорят, они хохочут. «Слушай, Берон, — говорил один из них, — объясни-ка мне слово «клариссимо» на этой медали. Что за «клариссимо»? Мне совершенно не ясно». «Мой дорогой Таван, — отвечал окликнутый, — я не знаю греческого и горжусь этим, клянусь Божьей смертью». «Это не греческое, — бросил молодой Латремуй, — это латынь. Латынь? Эть, зараза! Да вот аббат де Бурдей, сеньор де Брантом, он сейчас даст нам ключик к этой клариссимо». Молодой сеньор, примерно 24 лет, к кому относились эти слова, казалось, не слышал их. «Ура, Брантом! — крикнул Берон. — Ты спишь на ходу?»
«Нет, сеньоры, — ответил Брантом, — я смотрю».
«Он рассматривает женщин, бог мой! — рассмеялся Таван. — Он и восхищается летучим эскадроном королевы, — добавил Берон. Раздался взрыв смеха. Потом Берон подхватил: «Все это не дает мне ясного перевода слова «клариссимо» на медали». В этот момент к группе приблизилось нелепое существо, одетое в полужелтый и полукрасный костюм, с головой, покрытой алым колпаком с длинными ушами и с погремушкой в руке. Этот длинный тощий человек с худой шеей, морщинистым лицом, с физиономией, отмеченной шрамом беспрерывного смеха встряхивал на ходу тысячи колокольчиков и бубенчиков, привешенных к его фантастической персоне.
«Привет Брюске Первому, достойнейшему буфону Его Величества!» — торжественно сказал Брантом, обнажая голову.
«Привет аббату закоулков, подслушивателю у дверей, вынюхивателю скандалов!» — сказал Брюске. «Зачем вы сделали мне знак приблизиться? Разве здесь недостаточно собралось дураков?»
«Брюске, мы хотим знать, что значит «клариссимо» на медали герцогини де Валентинуа».
«Клариссимо? Хо! Да это превосходная степень, сеньоры! Превосходная степень изобретена для королей, министров и дураков. Клариссимо ничего не значит. Здесь ошибка. Лишняя буква, сеньоры, это «л» в «клариссимо». И у вас получится «кариссимо», что будет означать «очень дорогая».
«Браво!» — воскликнули молодые люди. «Кариссимо! Очень дорогая для короля и для Франции!» — сказал Брюске. «Спросите-ка у мессира главного казначея». «О, — сказал Ле Тремуй, — вот наш друг Ролан де Сент-Андре. Эй, Сент-Андре! Какой он бледный! Откуда он? Вот уже 2 недели его не видно».
«Сеньоры, — сказал Брюске, — юный Сент-Андре, сын нашего преданного и любимого маршала де Сент-Андре, захотел развязать войну, как и его отец, и как сир де ла Палис. Только он объявил войну женщинам и получил дополнительную дыру для воздуха. Он хотел бы, чтобы ему помогали сморкаться, бедный лентяй. Да у него еще и носом кровь пошла, а может быть, у него какое-то воспаление легких?»
«Заткнись ты, буфон!» — проворчал, приближаясь Сент-Андре.
«Сеньоры, таков, каким вы меня видите, я имел дело с бандитами из бандитов. Я чуть было не погиб от руки главаря Птифлямп. Я потребую его голову у короля».
«Рассказывай, рассказывай!» — вскричали молодые сеньоры.
«Мерзавца зовут Рояль де Боревер. Вот в каких обстоятельствах... А, снисхождение!» — запричитал Брюске, становясь на руки, болтая ногами в воздухе. «На бандита! На рояля!» И он вышел, бренча колокольчиками, гримасничая, перепрыгивая от группы к группе, то на четвереньках, то на руках, то катя с колесом.
«Месье маршал де Сент-Андре, месье кенетабль де Монмуранси, мессир главный прево барон де Роншероль, мессир де Лапиталь, месье канцлер Оливье!» — выкрикивал Герольд. Различные персонажи, объявленные таким образом, вошли в необъятный зал и затерялись в нем, как отбросы, выброшенные реками, теряются в океане. Что до главного приво, Гаэтана барона де Роншероль, то он усадил свою дочь невдалеке от кресла, предназначенного королю. Флориза была бледнее лилии. Быть может, она догадывалась, что ее ожидало, как только отец заподозрил ее в том, что она облегчила побег роялю де Бревер и четверым его сообщникам. Флориза была заперта в ее комнате под строжайшим наблюдением.